Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами на прямой связи из Лондона бизнесмен и политик Борис Березовский. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01. Задавайте свои вопросы. А мы говорим сегодня об открытых письмах Бориса Березовского патриарху Кириллу, премьеру Владимиру Путину и кандидатом в президенты России. Здравствуйте, Борис Абрамович.
Добрый вечер.
Да, я хотел бы сразу же вот начать с этих писем. Зачем вы их написали патриарху Кириллу с предложением выступить посредником в процессе смены власти Владимиру Путину, чтобы он ушел, получив гарантии безопасности, обеспечив свободные выборы, и, наконец, призвали четырех кандидатов сняться с президентских выборов и как бы сорвать третий срок Владимира Путина?
Ну, на самом деле, вы забыли, там было еще четвертое письмо.
Всего не упомнишь.
Это правда. До четырех очень сложно сочетать, это я сам знаю по собственному опыту. Адресованное на площади, да, ну, точнее, рожденным не в СССР. Но это письмо, по-видимому, действительно не упомнили, не только не упомнили, но просто, может, не знали про него, поскольку оно было снято. Снято с блога «Эхо Москвы», как я понимаю, по просьбе, может быть, по инициативе все-таки самого Венедиктова. По крайней мере, он так сказал, имеет основание ему не верить. На самом деле, там было письмо Воробьева, лидера фракции «Единая Россия», который возмущался моим призывом к свержению власти.
А был такой призыв?
Да, был такой призыв, действительно был такой призыв. Причем я хочу заметить, что с этим призывом солидарны многие другие. Например, Навальный тоже призывает по существу к свержению власти, даже в более жестких терминах, чем я, употребляя слова там «расстрел», «сжечь» там, и так далее. Но его блог не снимают. Вот в моем блоге в очень корректной форме было сказано, что единственный способ восстановить Конституцию Российской Федерации – это свергнуть существующий режим. И более того, я обосновывал это и историческими аналогиями, и тем, что сказано в Декларации прав человека Организации Объединенных Наций, когда власть попирает права человека, то народ имеет право на бунт и на свержение этой власти, которая по существу нарушает Конституцию.
Да, ну вот до этого было еще три письма. Я так понимаю, что вы последовательно шли с некой политической программой.
Совершенно верно. И если уж говорить как бы дальше, то это не последние письма, поскольку вы правильно совершенно заметили, это конкретное политическое, ну, не программа, а конкретное политическое действие, да, которое не одношаговое. Итак, начнем с самого начала. Если вы не возражаете, письмо патриарху было адресовано с целью образумить Путина и предотвратить вот именно то, что я назвал дальше свержение, то есть силовой вариант смены режима. И я считал, что в силах патриарха и в силах Путина, поэтому я почти в одно и то же время написал им эти два письма, остановить вот силовое развитие событий в России, в которых я не сомневаюсь, что, к сожалению, все идет к этому. И я к патриарху обращался как к человеку, который, несмотря на все оговорки, несмотря на много претензий, конкретно сегодня к православной церкви в России, с оговорками, что она тоже коррумпирована и подчинена власти, что, наверное, в огромной степени так, но, тем не менее, и до сих пор, и до сегодняшнего дня, я нисколько не сомневаюсь, православная церковь имеет колоссальный авторитет в обществе, в России. И если патриарх лично встал бы в позицию и образумил Путина не идти на нарушение Конституции, не идти против воли сознательных граждан общества, я уверен, что он был бы услышан и поддержан.
Но патриарх вам ответил, по-моему, действием. Он сначала было сказал о митингующих, о голосах митингующих, что к ним надо прислушаться, а затем пошел к Владимиру Путину разговаривать и фактически его поддержал.
Ну, на самом деле, если уж говорить точно, то вначале был ответ Чаплина, господина Чаплина, как, в общем, второго человека в иерархии, как я понимаю, да, связям с общественностью, он отвечает за связь с общественностью, он сказал вообще, кто такой Березовский, слышит такого, откуда-то из Лондона подвякивает, что-то там говорит, даже непонятно. Это, конечно, с одной стороны, свидетельство о том, что все-таки письмо дошло до адресата, да, то есть то, что я называю, повестка вручена, да, а мне это было самое, для меня это было самое главное, что понять, что да, прочитали, да, да, услышали. Но, ну, а с другой стороны, вот такая реакция свидетельствует о том, что никакой попытки понять, о чем там идет речь, в общем, предпринято не было. Иначе, конечно, реакция была содержательной, а не просто отмахнуться. Да? А дальше, да, патриарх занял, по этой точке, такую двойственную позицию. С одной стороны, он сказал, что нужно услышать вот тех, кто на площади, а с другой стороны сказал, а кто же еще, кроме вас, батюшка наш, Путин, да? И вот такая двойственная позиция по существу означает отказ от миссии, которая, я считаю, обязана возложить на себя православная церковь, от миссии вот мирной смены власти, а по существу смены режима, да?
Ну, это хорошо, вот... они отказались. Вы написали Владимиру Путину.
Да, я написал письмо Путину, ровно так же, как патриарху, по той причине, что именно, я считал, в силах вот прежде всего вот этих двух людей эту историю разрешить мирным путем. Путина я тоже пытался объяснить, зная его лично многие годы, хотя я уже последние 10 лет, если не стесняюсь, не общался, только вот в переписке, так скажем, да. Я тоже пытался объяснить, что для него единственный способ просто физически выжить, физически подчеркиваю, да, это отказаться от вот того совершенно вульгарного и преступного нарушения Конституции, на которое он пошел с целью сохранения власти, а по существу он преследует ту же самую цель. Он преследует цель сегодня выжить, поскольку он понимает, что он, ну, так скажем, преступник, да, он сам стал это понимать и стал понимать, что другие так его воспринимают. И именно с целью вот сохранить просто себя физически, даже уже не о высоких материях, которые пытается там в последних письмах, в своих последних статьях писать, ничего не понимая, правда, в предмете, но это не важно, а просто выжить, самое разумное для него было бы, вот, ну, вот если хотите, такую гипотетическую модель, да, вот с моей точки зрения, это просто самому стать реально гарантом Конституции, наконец, да, то есть я бы на его месте, ну, грубо говоря, да, никого, во-первых, не думаю, что я попал в такую ситуацию, но предположим, гипотетически, да, я первое, что бы я сделал, я просто отправил Медведева в отставку, да, и он имеет, как мы знаем, полную силу для того, чтобы это сделать. Оказывается, они еще сговорились 4 года тому назад на двоих, да, распилить страну, да, и стал бы, занял позицию исполняющей обязанности президента и сказал бы, что единственной моей целью является проведение справедливых демократических выборов. Я больше на выборы сам не иду, но я обеспечу равный доступ к средствам массовой информации, равный доступ к людям, со своими программами, со своими идеями, и Россия, наконец, изберет вот реально демократическим путем нового президента.
Борис Иванович, но это же фантастика. Ну как он может отказаться от власти?
Вы знаете, ну на самом деле всегда есть соблазн все-таки думать о людях лучше или о ситуации лучше, чем она есть. Ну, по крайней мере, я как оптимист всегда переоцениваю, а не недооцениваю, да, поэтому я все-таки считал, что вот если у него осталось что-то, ну, там, разумное, да, что-то естественное, то это путь и к сохранению их жизни, и к тому, чтобы избежать силового столкновения внутри России.
Ну, опять вы ничего не получается, поэтому вы обращаетесь к кандидатам. Вот один из наших слушателей написал, я прошу прощения, когда Березовский обратился к Зюганову, Жириновскому и Миронову, ну и, видимо, Прохорову тоже, он дал им шанс Ельцина, и удивительно, что ни один мускул не вздрогнул на их лице.
Ну, вы знаете, на самом деле, я в этом письме исключительно ссылался на профессионалов, которые абсолютно однозначно трактовали положение Конституции Российской Федерации. Третий срок исключает Конституцию Российской Федерации, поскольку третий срок по существу означает узурпацию власти, поскольку после третьего, может быть, четвертый, может быть, после четвертого, пятый, шестой, а статья, если мне не изменяет память, 81 пункт 3 была введена в Российскую Конституцию с единственной целью – предотвратить узурпацию власти. Вот если следовать точно букве этой статьи, то она допускает двойное трактование. Вот с одной стороны, она допускает трактование, что один человек поскольку Конституция Российской Федерации разрешается избираться президентом с возраста 35 лет. Один человек, если вот одно трактование допускает, что этот человек может у власти находиться в общей сложности 36 лет, да? 36 лет. Ну, если считать, что он проживет хотя бы до 83 лет, да, а вот мы знаем, что президенту Израиля, по-моему, 88 или 89 лет, да, то тогда эта буква, вот, которую можно вот так трактовать, вступает в противоречие с духом Конституции, а дух Конституции как раз направлен на предотвращение узурпации власти. Поэтому уже не однажды правоведы дали точное интерпретацию вот этого пункта, который однозначно свидетельствует о том, что нельзя больше двух сроков подряд вообще избираться. То есть, если подряд, то только два срока, а так вообще один.
Борис Иванович, они же все кандидаты, которые участвуют в выборах, они на пресс-конференциях, и я сам тому свидетель, сказали, они будут участвовать в этих выборах, которые вы считаете, ну, нелегитимными, незаконными и так далее. Они будут соревноваться с Владимиром Путиным.
Ну, ответ вот, есть. На самом деле, это и был главное мое послание вот этим людям, что они теперь не меньше Путина, после того, как Путин не отреагировал, после того, как патриарх не отреагировал. Я сказал, господа, а теперь и на вас такая же ровная ответственность. Вы, участвуя, самим фактом участия в этих выборах, становитесь соучастниками преступления. Поскольку участие Путина преступно, а вы легитимизируете его участие. Без вас он не может проводить выборы, потому что требуется хотя бы еще один конкурент, да? Вот если вы вчетвером отказываетесь, то на этом история заканчивается. Но действительно, я с вами согласен, что ни один из них не только не услышал, а наоборот, еще с большей яростью ринулся в этот бой. Тем самым, по крайней мере, стало ясно, что все они, все четверо, да все, без исключения, это проект кремлевский. Они все дурилка картонная. И Зюганов, и Жириновский, и Прохоров, и Миронов. И они ничего на логике, не то что Березовский, поэтому его не будем слушать и вам не советуем. Да, раз Березовский сказал, значит уже определение плохо. Это не Березовский сказал, это Конституция и логика. Вот логика Конституции. Тут нет ничего личного, тут все обезличено.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире, в прямом эфире из Лондона, бизнесмен и политик Борис Березовский ведет передачу Михаил Соколов, телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс можно послать с вопросом на номер +7 903 743 2801. Борис Иванович, ну и что теперь дальше? Вот вы прогнозируете некое свержение Владимира Путина, но такое ощущение, что вы давно не были в стране. Демонстранты настроены мирно. Вот они будут 26 февраля гулять вокруг, как это сказать, центра Москвы по Садовому кольцу. До этого они гуляли на проспекте Сахарова, на Болотной. То есть никаких таких вот, понимаете, ливийских сценариев, которыми запугивает российский народ вот эта вся антиоранжевая клака во главе с Леонтьевым, Кургиняном и так далее, просто не просматривается. Ну, люди придут на эти сомнительные выборы, проголосуют, получат эти результаты, повозмущаются, и что дальше-то?
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, вы абсолютно не оригинальны, когда говорите, что вы знаете, Борис Абрамович, вы давно не были в Москве, поэтому, типа, ни хрена вы не понимаете, что там происходит, да, люди такой тезис. На самом деле, вы знаете, я ни в коем случае не хочу преувеличивать значимость своих ощущений или своего понимания, только я вам хочу заметить, что, к сожалению, величайшему, все, что я написал еще в 2000 году, в том числе в открытых письмах Путину, да, и в статьях многочисленных, оно просто, удивительной последовательностью происходит вот по тому сценарию, потому что я ничего не придумывал, за меня придумывала история.
Но вы только история в сроках ошибались.
Вот тут я с вами полностью согласен. Иногда неумышленно, иногда сознательно, потому что хотел пропедалировать некоторый процесс, да, вот этот процесс осознания, что все возвращается на круги своя, вот это советское стойло, вонючее, да, и просто в новом, с новой табличкой, да, президент, а не генсекретарь и так далее. Я вам хочу сказать, что на самом деле претензий опять никому нет, кроме самого себя. Более того, я скажу, в политике очень важно вот именно вовремя, да, в точку. В точку означает вовремя, да. И в этом смысле я, конечно, и искренне заблуждался по времени. И поэтому, когда, я много раз это говорил, что в науке важно, кто первый открыл, тот или иной закон, да, а в политике важно, кого первый услышали, не важно, кто первый сказал. Да, я много раз говорил, там, Путин преступник. Я никто не слышал. А Навальный сказал, Путин вор и жулик, да, его режим воровской и жульнический. И его услышали. В этом смысле Навальный оказался очень точным политиком, да, политика и искусство возможного.
То есть вам Навальный нравится?
Это уже следующий вопрос. Вот с этим тезисом он попал абсолютно в точку. Никаких сомнений в этом нет. Он был услышан. И более того, вот все это брожение, которое вот взорвалось на, было внутри, а которое вырвалось наружу, это безусловная заслуга, в том числе Навального лично. Да? Он почувствовал лучше других, очнее других, и сформулировал это, то, что были готовы услышать. Вот этим он сказал, Путин убийца, преступник. Ну, и я тоже это говорил, никто не слышал. А он сказал, вор и жулик, это услышали, это ближе русскому менталитету, чем убийца. Да, вот как-то вот воровство это понятнее, да. Теперь вы задали мне вопрос, уже два теперь вопроса. Вопрос, вот я продолжаю про эту площадь, которая, что произойдет, и вот как же так все мирно с я помню, тоже революция роз в Грузии, тоже с розами они ворвались в парламент. Правда, никто не сомневался, что если нужно, и кулаками помашут, да? У меня, на самом деле, никаких сомнений, что в России созрел бунт, да? И вы можете говорить, что я вот далеко, там я не чувствую, никто не хочет. Да, и я тоже не хочу, никто не хочет, я понимаю. Вопрос совершенно в другом. А можно ли по-другому, да? Мой ответ сегодня однозначен, по-другому не произойдет, к сожалению, да? Только через силовое решение. Вот насколько там, вот значит, говорят, ой, кровь прольется. Вы знаете, а кто ответственен за эту кровь-то? Это главный вопрос. Власть ответственна. Власть, которая тянет назад, а не позволяет идти вперед. Я хочу вам провести, просто воспользуюсь случаем, что я вот сегодня у вас в передаче, и провести аналогию. Вы помните, против Ельцина тоже бунтовали? Вы это помните хорошо, да, в начале 90-х? Тоже бунтовали, тоже выходили десятки тысяч, да? Тысячи людей выходили. Но только мы вспомним, кто выходил. Выходили те, кто тянул Россию назад. Выходили в основном люди пожилые, пенсионеры. Я не хочу сказать, что все пожилые бразматики, и, которые не понимают, что такое...
Ну, вы тоже не молодой человек, правда?
Но всегда я совсем не молодой, кстати. Не знаю, так вот так сложилось. Да? Дожил даже уже до этого возраста, да? Совсем не молодой. Так вот, я хочу сказать, Ельцина тянули... Но есть как бы статистика, да? И понятно, что чем более в среднем почему, чем люди более больше возрастом, тем они консервативнее, да? Молодежь, она прогрессивнее, она жаждет перемен, она лучше чувствует будущее. Так вот, Ельцина назад тянули, да, тянула вот эта стареющая часть общества. А сегодня бунтуют молодые, то есть те, кто хотят вперед тянуть, а Путин их тянет назад. Он не дает им идти вперед. И в этом большая разница людей, которые выходили на площадь при Ельцине и ситуации всей. И людей, которые выходят на площадь сегодня при Путине, да, и всей ситуации.
Борис Иванович, я с вами, знаете, что поспорю. Вот смотрите, есть опросы Левада-центра о том, что большинство, 57%, хочет видеть такого президента, который вернет России статус великой и уважаемой державы. 49% обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей. 37% усилить роль государства в экономике. 34% продолжить реформы с большим вниманием к социальной защите. То есть большинство считает, что нужно продолжить нынешнее, но добавить социализму. Понимаете, вот на это большинство Путина опирается.
Тут есть два замечания у меня по поводу того, что вы сейчас сказали. Первое, извините, может, это некорректно, но я не очень верю опросам в Левада-центр. Да? Это уже как бы много раз на моей памяти опросы категорически противоречили тому, что в конечном счете происходило, да, как результат. Это первое. Второе, я даже могу принять вот тот результат, о котором вы сказали, да? Предположим, что все, что вы сказали, это верно. Только хочу вам заметить, что будущее страны во всех странах, без исключения, решало не большинство, а меньшинство. Да? Меньшинство, которое лучше других видело это будущее. Поэтому никакой проблемы с тем, что большинство, как вы сказали, сегодня поддержит Путина, хотя я вот в этом очень сильно сомневаюсь, и отдельно еще раз оговорюсь, прокомментирую это, да, но даже если предположить, что спросы Левада-центр точны, ни о чем это совершенно не говорит. никакой надежды выжить путинскому режиму это не дает. Потому что Путин проиграл уже битву за будущее. Вы знаете, вот я в свое время, там, в 2007 году, написал письмо открытое Путину. Я там написал, мы еще не победили. Мы, я имею в виду, извините, отношу себя к либералам, к демократам, как бы кому это не было противно, да, эти слова, а мне они ласкают слух, да, но мы еще не победили, но они уже проиграли. Так вот, ситуация именно такая и сегодня, да, но с большим акцентом на то, что они уже точно проиграли. Вот за ними будущего никакого нет. И поэтому я считаю, что все уже состоялось на самом деле. Все-то уже состоялось. Уже состоялось самое главное, вот что Мишустин действительно ставил под сомнение будущее. Преодолен страх. Преодолен страх, люди вышли на площадь не тысяч человек, не 100 человек, а вышли десятки тысяч человек, не побоялись, вышли и заметили, что власть испугалась, власть дрогнула. Это самое ужасное для любой власти.
Борис, скажите, пожалуйста, а что вы думаете о Михаиле Прохорове? Его появление – это символ раскола элиты?
Я не думаю так. Я никогда не думал, что элита была сплоченной, поэтому ни о каком расколе речи не может идти. Да? Элита не единая. И поэтому я не очень понимаю ваш вопрос. Вот вопрос в другом, который был, да, который наконец дан ответ. Да. Прохоров проект Кремля или нет? Да? Вот это вот на этот вопрос.
Но он вас не послушался, значит, он проект Кремля получается. Может, или он играет в долгую?
Вы знаете, вот это вот все от лукава, там, в долгую, вот сейчас Путин придет, и все говорят, а вот через год он точно уже, а через два уж точно загнется. А я вам скажу, ничего подобного. Если придет, то надолго. Объясняю, почему. Потому что вот с одной стороны, вроде кажется, что Путин никакого урока не извлек, да? А с другой стороны, вот это его последние статьи, да, псевдонаучные, да, фантастические псевдонаучные статьи, особенно по национальному вопросу, где просто, ну, прямо троечник лезет из каждой строчки, да. Хотя, безусловно, писал не он, ну, в общем, и никто не говорил, что президент все должен писать сам. Но президент такая миссия – выбрать то, что он считает, то, под чем он может подписаться, да. И здесь миллион предложений, да. Вот есть один ученый, есть другой ученый, есть третий, и в конечном счете, президент проявляет себя в своем выборе, да, вот он проявил себя полностью в своем выборе троечника, да, и поэтому совершенно очевидно, что он сейчас пытается, ну, так скажем, сгладить многие проблемы, да, как будто 12 лет он не царил, да, и вот эти проблемы только что и проявились, да, вот то, что нам стало известно и про национальный вопрос, и про экономику, и про коррупцию, как будто не он это, да, а вот кто-то другой, Ельцин, все это сделал, да, ужасный. И до сих пор за 12 лет Путин ни одной проблемы, ни одной, подчеркиваю, из тех, которые плохих проблем, да, которые Ельцин оставил наследство, он так и не смог решить, да?
Борис, мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Борис Березовский.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центр избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушение закона в освещении президентской предвыборной кампании. В опубликованном сегодня на сайте Лиги предупреждении отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного из кандидатов – Владимира Путина. Правозащитная организация «Агора» обеспокоена усилением давления властей на пользователей интернета в России. Эксперты Агоры зафиксировали в прошлом году не менее 500 фактов ограничения свободы интернета. Уровень депрессии среди подростков в России в 4 раза превышает аналогичные показатели в большинстве европейских стран. Об этом говорится в представленном сегодня в Москве докладе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Независимого института социальной политики о положении детей в России. Власти Сирии категорически не согласны с предложением Лиги арабских государств ЛАК сформировать объединенные миротворческие силы Лиги и ООН для прекращения кровопролития в Сирии. Сирийский посол в Египте Юсуф Ахмед назвал истерикой действия ЛАК, выступившей вчера на заседании в Каире с рядом инициатив по Сирии. Жители греческой столицы заняты сегодня ликвидацией последствий вчерашних беспорядков в городе, где участники акции протеста против новых антикризисных мер правительства поджигали здания и громили магазины. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в организации терактов против израильских дипломатов в Индии и Грузии. Заявление Нетаньяху последовало за сообщением Министерства иностранных дел Израиля о том, что сегодня в Дели был подорван автомобиль, принадлежащий израильскому посольству. В Амстердаме задержан мужчина, грозивший устроить взрыв в аэропорту в Схиппол.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. С нами в московской студии, хотелось сказать, но не из московской студии, а из Лондона по телефону бизнесмен и политик Борис Березовский. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Вот тут интересуется Влад, можно ли вас поздравить с убедительной победой над Абрамовичем в суде. Это был бы неплохой подарок Путину перед президентскими выборами.
Ну, во-первых, вот вы сказали, там хотелось бы сказать в московской студии. Знаете, я уже 12 лет не в России, а иногда говорю встретиться в Москве. Вот совершенно как бы, при том, что могу точно сказать, у меня есть такой какой-то бешеной ностальгии, да, вот, но тем не менее до сих пор проговариваюсь и говорю, встретимся в Москве, да.
Вот читатель из Смоленска написал: Борис Абрамович, возвращайтесь, без вас тут скучно.
Ну, во-первых, спасибо большое. Я уже сказал, что я вернусь, как только меня перестанет приглашать генеральный прокурор. Я надеюсь, что то, что вы сейчас прочитали, это было искренне. Нет, потому что некоторые по-прежнему, ну, многие по-прежнему живут только тем, что жаждут мести, да, то есть считая себя православными, они тем не менее считают, что вот месть это то, что может их лично спасти или удовлетворить. Ну ладно. Так вот, по поводу процесса по Абрамовичу ничего не могу сказать, поскольку решение будет, как я понимаю, через пару месяцев, и только тогда мы узнаем, кому удалось убедить судью в своей правоте.
То есть вы по закону не можете комментировать то, что было сказано на процессе, я правильно понимаю?
Нет такого закона, который не позволяет комментировать. Есть этика, да, сложившаяся здесь столетиями, да, что действительно стороны воздерживаются от комментариев до вынесения решения. А уж тогда они вольны или оспаривать это решение в апелляционном суде, вплоть до Верховного, и тоже желательно не комментировать до окончательного решения.
Ну, а вот вы, наверное, видели, что писали в российской прессе разнообразной и пропутинской, и независимой. Вы довольны той информационной волной, которую создали?
Вы знаете, вот я уже сказал, я не хочу это комментировать совсем. Более того, я отставил в данном случае конкретные, с одной стороны, убеждения, с другой стороны, конкретные действия, и вовсе не занимался, ну, грубо говоря, информационной пропагандой, да, информационной войной. И если есть подтверждение, то я могу сказать, что я ни разу не прокомментировал ни здесь, в Англии, ни для российских средств массовой информации свое отношение к этому процессу. Единственное, что я сказал, что в любом случае выигрыш будет победитель очевиден, это английская судебная система.
Вот тут один нам слушатель тоже написал: какую сумму вы готовы пожертвовать для отстранения Путина от управления государством?
Вы знаете, я вот за время, так сказать, моей революционной деятельности, да, которая началась в середине 90-х и продолжается по сей день, убедился, что деньги – необходимый фактор любой революции, любой политической деятельности. Кто-то отрицает это, просто, ну, необразованный или без опыта человек. Но деньги не являются решающей силой. Это совершенно точно. И к тому пример как раз вот оранжевая революция, которая произошла на Украине, которой так боятся в Москве, просто как дьявола, да, и заклинания разные произносят Путин, члены его команды по поводу оранжевой революции. Так вот, я хочу сказать, что там вот на тех выборах 2004 года те, кто сражался за Януковича, вложили приблизительно 4 миллиарда 200 миллионов долларов.
Да, ну и вы другой стороне одолжили денег, я так понимаю.
Да, я дал 50 миллионов, и там они что-то потратили победили такую сумму чуть меньше из других источников. То есть несопоставимые деньги. А победила вот победила площадь, да?
Поэтому... А теперь победил Янукович. И Тимошенко в тюрьме.
Это глубочайшее, ну, то, что Тимошенко в тюрьме, это факт, а вот победил Янукович, это, ну, так скажем, ну, по факту, вот по фамилии, да, а по существу, конечно, нет. Потому что Янукович образца 2009 года и Янукович образца 2004 года – это два разных человека. Не в силу того, что Янукович изменился, а в силу того, что страна изменилась за 5 лет. И поэтому оранжевая революция на Украине навсегда. Вот никто ее никогда не перечеркнет. И именно поэтому мы видим сегодня, несмотря на то, что власть Янукович на Украине, да, ну, президент, мы видим, тем не менее, грандиозный конфликт между путинской Россией и Россией, пускай Януковича, да, потому что извините, Украины Януковича, потому что до Украины Януковича в течение 5 лет была Украина оранжевых, да, и это изменение менталитета кардинальное, оно уже произошло, и ничего Янукович себе поделать с этим не сможет.
Ну что ж, давайте мы встречу вашу со слушателями российскими организуем, подключим пару звонков. Василий из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста, только коротко.
Да, сначала комментарий по поводу оранжевой революции.
Можно вопрос, а то выключу.
Вопрос, хорошо. Я хотел бы спросить Бориса Абрамовича. Я к вам отношусь с симпатией, потому что вы мне кажетесь человеком умным. Во всяком случае, я думаю, что сидя с Путиным за столом, я вряд ли смог бы говорить с ним о том и Симане или о Достоевском. А с вами, мне кажется, мог бы. И это для меня уже критерий. А вопрос такой, ну, при всем при том, это было личное, а вот при всем при том, ведь интернет полнится разговорами о том, что из небытия Путина достали именно вы. Как вы на это ответите? Это коротко.
Таких вопросов у меня 5, Борис Абрамович.
Ну, это и мало. Я думаю, таких могло быть 1 000 000. Значит, на самом деле, я много раз отвечал на этот вопрос, и я, с одной стороны, хочу подтвердить, что я был одним из, да, и это абсолютно честно и точно, кто и поддержал Путина в президентской гонке, и не только поддержал, но один из тех, кто рекомендовал тогдашнему президенту России поддержать Путина, да, хотя еще раз подчеркнуть, выбор преемника осуществлялся исключительно, то есть это был выбор самого Ельцина, ни в коем случае не нужно подтасовывать факты. Ельцин абсолютно самостоятельный президент, который принимал всегда решения абсолютно самостоятельно и часто очень парадоксальные. С другой стороны, я не снимаю с себя ответственность. Понимаю, что, может быть, поэтому еще и объясняется, этим еще объясняется то, что я до сих пор никак не могу успокоиться, да, вот за то, что я какой-то политик сказал, это было больше, чем преступление, это была ошибка, да. Но тем не менее, хочу заметить, что в 2004 году, на выборах, тогда, когда я уже эмигрировал из России, тогда, когда я уже рассказал о своей ошибке, когда объяснил, в чем ошибка и что Россия движется в пропасть опять, да, в 2004 году с огромным энтузиазмом русский народ, или как российский, кому-то не нравится российский, пускай русский будет, да, русский народ выбрал Путина на второй срок. Уже без меня, более того, я противостоял этому. Я хочу сказать, что проблема-то, вот, которая в вопросе вашем случае, она значительно шире. Да? Проблема в том, что нет людей, которые не отвечают за то, что произошло. Многие очень хотят применить свою роль. Говорят, а что я пойду голосовать? Я ничего не решаю. Все решают они. Они все подтасуют. Они мою голос не учтут. И все равно главное, вот это рабское психологии, что я ни за что не отвечаю, я маленький винтик, да. И это главная проблема, если уж на то пошло, которая есть сегодня у российского общества, которая полностью, ну не полностью, к счастью, уже не полностью, а в основной своей массе отстранилась от того, чтобы помочь всем вместе сделать так, чтобы вот Россия опять стала эффективным государством, да, и поэтому, принимая, с одной стороны, в вашем вопросе претензию, с другой стороны, я ее адресую каждому из нас. Более того, я считаю, что ключевой темой для России, для того, чтобы двигаться вперед, является одна всего лишь. Это всеобщее покаяние.
Ну что ж, еще вопрос у нас, звонок из Эстонии. Рафаэль, пожалуйста.
Да, Михаил, спасибо. Хотелось бы сказать Борису Абрамовичу две вещи, два вопроса и одну реплику. Хотелось бы спросить, как поживает ваша супруга Елена, потому что в недавнем интервью телеканала «Дождь» вы как-то отказались так публично ее как-то представлять, но не знаю, с чем это может связано быть. И два вопроса. Первый вопрос. Так, кто же все-таки взорвал жилые дома в Москве? Борис Абрамович и...
Не расслышал второй вопрос.
Кто взорвал жилые дома в Москве?
Это первое. Это первое. И последний вопрос. Хотелось бы узнать вашу позицию относительно такого человека, как Михаил Ходорковский. Вы сказали, что у него есть способность объединить вокруг себя российскую оппозицию в случае выхода на свободу. А если этого не произойдет, то может ли он гарантировать себе безопасность? Большое спасибо.
Да, давайте по очереди тогда. Супруга.
То может ли он что гарантировать, я не понял.
Может ли быть гарантирована его безопасность?
Ну, по поводу супруги, собственно, моя жизнь вся, мне кажется, самая публичная по сравнению с подавляющим большинством граждан, поскольку моей жизнью занималась и КГБ СССР, и ФСБ, и спецслужбы западные, и все, что можно было о моей жизни, в том числе личной, рассказать, растиражировано, и о моей жизни как бизнесмена, о моей жизни как политика. И поэтому я считаю, что я вообще один из самых прозрачных людей на Земле.
Да, вы от Путина отличаетесь, это правда.
Ну, в данном случае я не хотел даже, знаете, это такое приблизительно, вот то, что от Путина отличается, это приблизительно звучит так же, как мне однажды рассказали историю, что идет Шендерович, подбегает к нему женщина и говорит: «Я вас, Ольга, вы, я вас так люблю, я вас так люблю, ну прямо как Эйнштейна».
Так давайте к делу, про дома.
Так вот, значит, поэтому... Поэтому, что касается Лены, то да, я с ней 20 лет, и я могу сказать, что я не пожалел ни об одном дне с ней. Второе, по поводу домов. По поводу домов, опять, мы поднимаем очень старую историю, тем не менее, она очень хорошо исследована. Я очень рад, что она не умерла, да, за многие годы, за больше, чем 10 лет. И для меня эта история абсолютно однозначная. Жилые дома, взрывы жилых домов в России летом, весной 99-го года, это спецоперация российских спецслужб, не хочу говорить ФСБ или ГРУ. У меня есть одно железное доказательство, которое вообще не вызывает никаких сомнений, для меня лично, еще раз подчеркиваю, это не взорвавшийся дом в Рязани. Когда для того, чтобы установить, было это ФСБ или это, нужно было установить три факта. Первое, кто подложил мешки с гексогеном в подвал дома в Рязани, был ли там гексоген или не гексоген, и третье, был ли там настоящий взрыватель или нет. Поскольку это ФСБ позже пропагандировалось как учение, я подчеркиваю, да. Так вот, они признали, что это сотрудники ФСБ подложили мешки, первый элемент доказательства они подтверждают. Второе, то, что был гексоген, они говорят: вы знаете, мы проверили, отвезли на полигон, взорвали, это оказался сахар. Ну, вы знаете, это верх идиотизма. Увозить сахар на полигон и взрывать. Тем более, что это же не было публично. Не позвали журналистов и сказали: вот мы вам сейчас покажем, что это был сахар. Это не так было сделано. Это они постфактум сказали: мы отвезли на полигон и взорвали. Они что, не были уверены, сахар там или гексоген? Ну и последний, это взрыватель. Они утверждают, что это был муляж, а, к счастью, один из журналистов отснял. В тот момент, когда это схвачено были за руку, отснял вот этот взрыватель. А мы здесь, в Лондоне, провели экспертизу английских и французских экспертов. И они подтвердили, что это взрыватель самый натуральный. Все соединения, я имею в виду с точки зрения схемы, да, вот все соединения, все элементы соответствуют настоящему взрывателю. Непонятно, если это учение, зачем был настоящий взрыватель, а не муляж, как они утверждали потом, что это был муляж. Вот, если коротко.
Да.
Но мы живем в то время, когда все сжато, исторически сжато, поэтому я не сомневаюсь, что мы все станем свидетелями суда над теми, кто организовал эти взрывы.
Как вы видите судьбу Михаила Ходорковского, спросили?
Ну, вы знаете, поскольку у меня уже был, до того, как Мишу посадили, опыт с этим режимом, и я, можно сказать, один из первых, кто уехал из России именно с моим пониманием того, что происходит, и невозможностью остановить вот это мракобесие, которое Путин начал в 2000 году. И я с Ходорковским встречался здесь, в Лондоне, когда он летел в Штаты, это был 2003 год, и когда я ему сказал, что его посадят, да, ему судьба будет тяжелой. Он не верил в это. Он считал, что на Западе есть у него влияние и так далее, что он сила. Я ему тогда уже говорил совершенно ясно, что, к сожалению, большинство западных политиков, в том числе их лидеры, типичные проститутки, которые борются не за будущее, а за настоящее, только тактические проблемы их волнуют. И, тем не менее, это был выбор Ходорковского, мужественный выбор вернуться в Россию. Я вообще считаю его героем. Безусловным героем, да, вот, неважно, вот это сейчас прокомментирую, его политические воззрения и так далее, его и Платон Лебедева, это просто герои, да, которые повели сейчас, вот как герои, да, извините за тавтологию. А что касается его политических, взглядов, его политических идей, я больше центральные, можно сказать, разделяю, очень многие не разделяю, но это не имеет никакого значения, поскольку Ходорковский стал символом сопротивления путинскому режиму, да, и от этого никто не может отмахнуться. И я считаю, что он обречен сидеть ровно столько, сколько будет этот режим существовать. И об этом я тоже заявил прямо в момент его посадки, что до тех пор, пока Путин у власти, его никто не выпустит. Я хочу призвать оппозицию и прежде всего вот тех, кто имеет влияние сегодня, и Навального в том числе. И вот это, как раз помните, когда говорили о Навальном, я скажу, что мне не все нравится в том, что они делают. Поскольку у меня сложилось впечатление, что они опасаются выхода Ходорковского из тюрьмы, поскольку он превратится тогда в единоличного, с моей точки зрения, доминирующего лидера оппозиции. И вот это немножко такой душок страха перед Ходорковским не только у Путина и его сатрапов, да, но и у оппозиции. И вот я хочу призвать оппозицию набраться все-таки мужества и поставить это, выставить как главное требование сегодня к путинскому режиму освобождение всех политических заключенных и прежде всего Ходорковского и Лебедева.
Вот меня тут спрашивают, признает ли Запад объявление Владимира Путина президентом по результатам первого же тура?
Вы знаете, они посчитают деньги, и в зависимости от расчета, результата расчета, от баланса, как говорят, да, примут решение. И все. И больше ничего. И никаких сомнений в этом быть не должно. При том, что единственная реальная опора для борьбы с Путиным сегодня, это тот же самый Запад. И если бы не было демократической Америки, если бы не было демократической Европы, мы были бы обречены жить в этом дерьме, может быть, и столетия.
Вот письмо у меня такое. Считаете ли вы, что митинги, шествия оппозиции, регламентированные власти, приведут к какому бы то ни было результату по влиянию на действующую власть? Ну, какие-то результаты же есть, предложены некие законопроекты там в Думе и так далее, послабление того, что возвращение того, что отнято. Как вы считаете?
Мне кажется, что власть абсолютно проспала новую реальность, да? Вот я считаю, что власть просто проспала рожденных не в СССР. Вот этот выход десятков тысяч был полной неожиданностью для власти. Она оказалась, если не в нокауте, то в нокдауне точно. И понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и понять, что есть новая реальность, с которой невозможно не считаться. А вот что значит невозможно не считаться? Она, естественно, по-своему, по-гибистски перевела в сегодняшнюю реальность, да, для себя. это означает, что сейчас любой ценой, неважно какой, неважно как, неважно кому вылезать, неважно как показаться, но только провести вот эти выборы и объявить Путина президентом. Конечно же, не терпится объявить после первого тура. И, конечно, они в этом смысле трусливые и жадные. И я думаю, что они допустят эту ошибку. Я думаю. Я не боюсь об этом говорить публично, потому что, вы знаете, в политике нет ничего радикального, ничего содержательного под столом. Нужно говорить прямо, да? Я не боюсь им подсказать, что вот подсказать, как себя угробить немедленно. Это нужно объявить Путина победителем после первого тура. Вот это я считаю. Несмотря на то, что мы говорили вначале, что вы сказали, вот все-таки люди, они с цветочками, с василечками выходят на площадь, вот это их убьет точно. Никакие нормальные люди, а я вижу, что в России родилось новое поколение. Вот я это назвал рожденный не в СССР. Для меня это очень просто. Это те, менталитет которых сформировался в 10 ельцинских лет, прежде всего. Да, и в путинские 10, но в 10 ельцинских лет. Это означает, что они выросли в открытом обществе, в обществе информационно открытом. Не в этом советском тухлом, да, в котором все было ложь и лицемерие, потому что власть могла скрывать, сегодня невозможно скрыть. Даже извините меня, любовью занимались в темноте в Советском Союзе, а не при свету было, это стыдно, да, это было неправильно, да. Вот до чего извращение по существу сознания дошло. Так вот, я хочу сказать, что никакого шанса устоять перед вот этими рожденными не в СССР, у власти сегодняшней нет, она не может адаптироваться. Вы чувствуете, что с каждым днем Путин отстает от времени. Вот я вам хочу сказать, последнее, может быть, что, может быть, ну, на эту тему, что в свое время я помню, как Горбачев был лидером, вот реально лидером нашего менталитета, ну, нашего, я имею в виду, людей, которые в то время ждали, вот когда все-таки пройдет смена вот этого, вот этого коммунистической власти, да. И Горбачев был впереди планеты всей, и вот как-то в один день он сошел с поезда, а поезд пошел дальше, и уже машинистом был Ельцин, да, а Горбачев так и остался. И где-то он был совсем далеко уже, вот, в конце 90-х, пришел Путин, и паровоз стал двигаться в обратную сторону. И я сейчас вижу, что он уже даже Горбачева пролетел. И теперь Горбачев опять впереди паровоза.
То есть лозунг возвращения в 90-е на самом деле актуален. В настоящее, где свобода слова и конкуренция политических партий.
Ну, знаете, конечно, 90-е, вот власть, путинский режим, он понял, что где опасность-то главная. Главная опасность, конечно, Ельцин. Главная опасность, действительно, свобода слова. Главная опасность, извините, демократия, да. И поэтому 90-е шельмуются как только могут. Вот они сказали, лихие 90-е, они просто не заметили, что лихие. Лихие, это значит смелые, да. А смелые, значит, свободные. То есть они, как бы чисто по Фрейду, да, не осознавая, они все-таки сказали правду о 90-х. А 90-е действительно свободные, да. И этого они боятся страшно. И поэтому этот фильм, который вышел чудной, по поводу там вот Путин, там герой.
А вы там тоже есть, кажется, да?
Ну, знаете, я видел, мне было достаточно после этого начала, когда показываются рыбки в аквариуме, и рассказывают, что вот рыбки хотят быть сытыми и в чистой воде жить. Но в аквариуме почему-то.
Но так к людям и относятся.
Вот так, совершенно верно. И поэтому я, честно сказать, вот честно говоря, я не смог смотреть дальше. Там несколько кадров посмотрел, поэтому да, мне говорили, что там тоже тут и про 90-е, и про персонажей, и про персонажей 90-х. Но я просто не смог выдержать, честно сказать, себя насиловать, вот, смотреть вот эту бильберду.
Давайте еще один вопрос. Надежда, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Абрамович, полностью разделяя вашу тоску по родине, это ясное дело. Россиянину долго жить за границей, конечно, очень трудно. Но вы, наверное, были так далеко от народа, вы не знали или знали, просто не обращали внимания, как плохо жил народ при Ельцине. Баб, старухи по помойкам собирали посуду из-под этих бутылок. Гербалаев другой работы никакой не было. Пенсии всех уравняли, что 3 года, что 30 лет. Все одинаково. Ничего не было. Забыли об этом. Путин пришел, дал пенсию, восстановил места, заводы, фабрики при Ельцине остановились.
Ну, мы вас поняли.
Кто его мямляется? Простите меня. Кому он нужен, простите? Да весь народ уже возмущался, уже негодовали.
Понятно. Было время уходить Ельцину, но, тем не менее, правда в словах Надежды тоже есть. Не всем было хорошо, Борис.
Не просто правда, а безусловная правда. Правда, ссылка на то, что там как далеки они были от народа, она, видимо, просто, у меня никаких претензий нет. К тому, что плохо знают, как я жил в свою жизнь, да, я жил в простой, так скажем, советской семье, отец у меня инженер, строитель, а мать у меня медсестра, да. В институте педиатрии работала в Москве. А с 1951-1953 год мой отец вообще не работал, потому что, помните, такой был такой еврейский вопрос, да? Его просто уволили, да? И мы буквально голодали, да? Жили мы там в комнате, в общей квартире, в полуподвале, да? Так что я вот этого всего сам нахлебался и знаю, что такой голод тоже, да, и не понаслышке от кого-то. Но это совсем не отменяет того, что вы сейчас сказали. Надежда, я, извините, отчество не услышал. Вы абсолютно правы, что здесь ни на кого нельзя переложить вину, в том числе нашу собственную, да, которые вот в этой эйфории свободы, в эйфории новой жизни, открытой, да, когда можно было куда угодно ездить, когда можно было спокойно купить машину не по блату, а в магазине, и мы не обратили внимания, что вот эта революция есть страдания в то же время для миллионов людей, которые не были готовы к этому, в отличие от нас. Мы были готовы, да, мы были как молодые волки, да, которые готовы были вот в эту бучу кинуться и жить в этой конкуренции. А люди-то в своей основной массе не были готовы ни к какой конкуренции, они были импотентами. Им эту конкуренцию, ген конкуренции вытравили за почти столетие советской власти. Да? И поэтому я абсолютно принимаю ваши претензии, и поэтому я сожалею о том, что мы тогда, будучи молодыми, сильными, не заметили слабых. Правда, хочу сказать, что уже в начале самых 90-х, например, я создал фонд благотворительной поддержки российской культуры, который существует до сих пор, да, на который я потратил порядка 100 миллионов долларов. Но я тогда вот хотел поддержать элиту культурную России, да, которая тоже страдала, переживала. Но это нисколько не умаляет того, что вы сказали.
Да, я хотел бы вернуться к текущей политике в финале. Все-таки вас спросить, нет ли у вас ощущения, что власть вот от этого декабрьского шока постепенно приходит в себя и вот свойственными ей действиями постепенно зомбирует публику. Я, кстати, видел результаты опросов. С 25 до 16% снизилось количество участников, желающих участвовать в митингах за честные выборы.
Вы знаете, да, безусловно, и мы с вами об этом уже говорили, власть пытается сделать выводы и совершенно в разных направлениях пытается задобрить, пытается обещать, понимая, что, к сожалению, большая часть людей, извините за грубость, может, некоторые восстановятся так, Ивана родства не помнящие, да. То есть люди, которые абсолютно, как только власть гипнотизирует их, да, вот власть обещает, они уже забывают, ну ладно, 12 лет ты вот был такой, да, а вот сейчас мы понимаем, ты исправился, ничего подобного. И, конечно, власть пытается отыграть, и мое глубочайшее убеждение, что не отыграет, не сможет отыграть, потому что, еще раз хочу повторить, сложилось твердое меньшинство, которое определяет будущее России, да, и вот это меньшинство решительное, власть никакими своими посулами, никаким своим лицемерием, никаким обманом уже не на свою сторону не перетянет.
Спасибо. Участником нашей программы был Борис Березовский из Лондона.